Исторический календарь.
О примечательных событиях и примечательных же людях, связанных с 10 февраля, побеседуем в ближайшие минут 10. Владимир Бычков в студии. Владимир Славович, вас приветствую.
Здравствуйте. 10 февраля – сегодня день дипломатического работника. Он учрежден в 2002 году указом президента Путина. 10 февраля 1549 года – это самое раннее упоминание о первом внешнеполитическом ведомстве России – посольском приказе. Его первым руководителем стал подьячий Иван Михайлович Висковатов, которому царем Иваном Грозным было приказано посольское дело. При Петре I посольский приказ был преобразован в коллегию иностранных дел. Она просуществовала до 1832 года. С тех пор МИД. К началу Первой мировой войны Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом. 10 февраля 1354 года произошел так называемый погром в день святой схоластики. Крупная драка между студентами Оксфордского университета и городскими жителями. В одной таверне двое студентов Оксфорда учинили скандал с хозяином из-за низкого качества подаваемых алкогольных напитков. Ну, паленый виски был. Взаимные оскорбления переросли в драку стенка на стенку между жителями города и студентами, которые продолжались два дня. Жертвами стали 63 студента и около 30 горожан. Спор был урегулирован властями в пользу университета, в связи с чем был даже издан специальный указ. С тех пор ежегодно 10 февраля мэр, ну, бычьего брода, Оксфорда, да, и члены городского совета должны были промаршировать с непокрытой головой по улицам и уплатить университету штраф по одному пенсу за каждого убитого студента. Всего 5 шиллингов и 3 пенса. Ну, в общем, за 63 студента. Лишь в 1825 году мэр Оксфорда отказался участвовать в этой церемонии, а сам университет формально простил город только 10 февраля 1955 года. Впрочем, в британском праве это не первый и не последний казус. Знаете, когда британский парламент официально объявил рабство вне закона? Думаете, давно? Нет. 6 апреля 2010 года. В статье 71 закона о коронерах и правосудии «Удержание человека в рабстве или сервитуте» статус преступления карается тюремным сроком до 14 лет. До этого тоже существовали законы, но они не относились непосредственно к рабству. Похищение людей, насильственное лишение свободы, торговля людьми с целью принудительного труда и сексуальной эксплуатации. Да, в 1833 году британский парламент принял закон об отмене рабства. Но он применялся к британским Карибским островам, Маврикию, Капской колонии Южной Африки, но не к Цейлону или, например, Британской Индии. Там, пожалуйста, отмена не касается, такая частичная отмена. А и, кстати, рабы, работавшие на плантациях до 1838 года, не получили никакой свободы. Они вынуждены были работать неволе, без оплаты, в качестве компенсации рабовладельцам. Это предусматривал закон. Сумма компенсации составила 20 миллионов фунтов стерлингов. Примерно 40% годового дохода тогдашнего правительства Британии. А сегодня это эквивалентно 300 миллиардам фунтов. И естественно, что компенсация рабовладельцам легла на плечи простых налогоплательщиков.
Ну, еще, а кто бы еще за это мог бы заплатить? А вообще вот это отношение, даже процесс, я бы сказал, который связан с отношением к рабовладельству, так интересно. Ну, любопытно, конечно, за ним последить с точки зрения, вот если сидеть за учебник, потому что так-то ситуация, конечно, страшная. Вот даже те цифры, которые вы озвучили, даты, не цифры, но это вообще ни в какие ворота.
Ну, естественно. Ну, помните сценка Винокура, когда он вроде как исполняет, так сказать, песню, да, и говорит аккомпаниатору: вот здесь играем, здесь не играем. И здесь то же самое получается. Здесь вот рабовладение есть, здесь нет.
Здесь по закону, здесь по понятие.
Да. Сегодня англичане гордятся, что уже много лет у них нет смертной казни. Можно даже встретить дату 1957 или 65 год, как дату отмены смертной казни. Но и здесь, как и в остальном, англичане, я бы сказал так мягко, лукавят. Актом парламента 1965 года было приостановлено сроком на 5 лет применение закона о смертной казни за умышленное убийство. А с 70-го года закон стал постоянно действующим. Но формально смерть в Англии до сих пор смертью могут карать за великую измену. Так и называется. Измену суверену или государству, оказание помощи врагу, за пиратство и ряд тяжких воинских преступлений. Так что вот так.
Где нужно, на принципы можно и наступить.
Да, на горло песни, я понял. 10 февраля 1945 года завершилась битва в Хюртгенском лесу, ставшей самым длинным сражением на немецкой земле во Второй мировой войне. Лес Хюртген – это нынешняя земля Северной Рейн-Вестфалии со столицей в Дюссельдорфе. Битва началась чуть 19 сентября 44-го. То есть битва в Хюртгенском лесу продолжалась 5 месяцев. Американцы назвали это сражение «кусочек Восточного фронта» или «маленький Ржев». Потери войск США были больше немецким, при том, что американцы значительно превосходили вермахт в числе – 120 на 80 тысяч. Американцы потеряли 33 тысячи убитыми, причем 9 тысяч – это не боевые потери. Дружественный огонь, били по своим.
Угу.
Фашисты потеряли 28 тысяч. Но американским генералам приходилось наступать труднопроходимой лесистой местностью. Ну, они, конечно, не знали, что в Германии есть леса. Ну, в общем, короче говоря, потери были очень большие. И битва в Хюртгенском лесу была названа союзниками, цитата, «поражением первой величины». А на советско-германском фронте, ну, вот так для сравнения, это сражение на пятачке 10 на 10 километров назвали бы в сводке Софинформбюро боями местного значения.
Ну, все-таки количество
нет, нет, потерь. Нет, все равно это бои местного значения, потому что это не стратегическое было направление, вот в чем дело. Поэтому это все равно бои, да, потери большие, но это бои местного значения. Ну, а что союзники-то? Черчилль лично попросил Сталина ускорить начало наступления в Польше. В Москву вылетели высокопоставленные генералы союзников. Ну что, Сталин пообещал, что не позволит немцам произвести переброску подкреплений на Западный фронт за счет снятия частей с Русского фронта. Ну что, нынешнее отношение Запада в связи с этим вспоминается афоризм Константина Симонова. «Как мир, так сукины сыны, а как война, так братцы». 10 февраля 1942 года руководителю оркестра Глену Миллеру был вручен самый первый в истории золотой диск. Это была пластинка с песней «Чатануга Чучу» или «Поезд на Чатанугу». В декабре 1941 она поднялась на первую строчку хит-парадов США и находилась там 9 недель. И уже вот 10 февраля 1942 продажи пластинки превысили 1 200 000 экземпляров. Глену Миллеру вручили по открытую золотым лаком грамм-пластинку с записью песни «Чатануга Чучу». А лидером, общим таким по продажам, это, конечно, альбом Майкла Джексона 82 года «Триллер». 65 миллионов копий на сегодняшний день.
Это революция для своего времени была.
Да.
Как это сказать? Когда в музыку прибавили еще и зрелище, Джексон в этом плане произвел,
да,
ну, взрыв, наверное.
На втором месте Pink Floyd, их альбом 74 года Dark Side of the Moon. Да?
Ух, это музыка в своей квинтэссенции.
Да, 50 миллионов экземпляров. 49 миллионов копий. Третье место у альбома группы AC/DC Back in Black.
А тут, наоборот, прям примитивный металл. Такой. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, что буквально недавно какой-то новый интерес возник к этой песне, к этому альбому, к творчеству именно AC/DC. Мне даже интересно, вот почему, как, потому что я не так сильно пристально слежу, но вот прям Back in Black, вот она вот года полтора-два назад, и в прошлом году прям по новой вышла на первые места, вот в центр внимания.
Ну, я только могу высказать свое личное мнение. Я как раз услышал вот этот диск, когда он только вышел, по голосу Америки.
Угу. Я вот добавлю только примитивный, в самом хорошем смысле, потому что музыка очень простая, но она очень мощная, очень заводящая.
Мне очень понравился, я хорошо помню свои молодость, так сказать, свои настроения. Ну, далее, значит, в топе Уитни Хьюстон, ну, понятно, с кем, с телохранителем, да. Иглс, альбом «Лучшие хиты», причем в этот альбом не вошел «Отель Неужели? Калифорния». Самое-то интересное. Угу. Гостиницу, которую нельзя покинуть никогда, ее так и не включили в
Может
этот
быть,
сборник хитов.
Переругались с автором,
нет,
с гитаристом
нет,
и не включили.
Там хиты 71-75 годов, а «Калифорния» 76-й год. Также «Призрак оперы», мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, «Бэкстрит Бойс», «Би Джиз» и «Флитвуд Мэк». Вот так. Ну и напоследок, 10 февраля 1636 года, мы говорили про МИД, первое упоминание, а тут первое упоминание на Руси об утюге.
Я надеюсь, никак не в плане с дипломатическими нет, или с
нет,
этими
нет.
Ну, такими
нет, нет,
нет,
в книге расходов царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, жены первого царя из династии Романов Михаила Федоровича, значилось: кузнецу Ивашке Трофимову 5 алтын, а он за те деньги сделал в Царицыну плату утюг железный. Ну, утюгом в нашем понимании его можно назвать лишь, ну, с такой большой натяжкой. Это была монолитная чугунная плита весом до 10 килограммов.
Ну да.
А до этого процесс глажки был таким очень... Ну, впрочем, в фильмах иногда можно посмотреть. На скалку белье наматывалось, и вот таким образом гладилось.
Очень, как обычно, сегодня роскошный совершенно разброс тем. Есть и что вспомнить, и над чем улыбнуться, и что послушать тоже. Владимир Бычков обо всем рассказал. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.